Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков в Казахстане пообещал вскоре озвучить план реформ и шаги по их реализации. Президент страны выразил уверенность, что Казахстан станет сильным государством на карте мира. Экономика будет динамично развиваться, а социальное положение граждан улучшится. Токаев сегодня обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом. Ранее глава Казахстана сообщил, что только в районе Алматы действует 20 тысяч бандитов и пообещал открывать по ним огонь на поражение. По словам Токаева, страна проспала нападение террористов. С нами сейчас на связи политолог, востоковед Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Станислав Николаевич, ну вот помимо заявления Токаева по поводу борьбы вот со сложившейся ситуацией, со всякими бандами, террористами, экстремистами, находится сейчас чуть меньше, но тем не менее в его речах место и такой, что ли, социальной повестки. Не забываем, что протесты-то начались из-за взлетевшей цены на газ в два раза, на сжиженный. Так вот, вначале кратко. Вам не кажется, что вот это обещание провести реформы, сделать Казахстан сильным государством, это похоже на какой-то новый политический виток в этой стране, как будто до этого Казахстан был слабым государством и как будто до этого что-то мешало?
Вы знаете, Никита, вы абсолютно правы, что до определенного момента, особенно период расцвета правления Нурсултана Назарбаева, Казахстан действительно имел большие экономические успехи, проводил определенные реформы и, в общем-то, укреплял свой имидж на международной арене. И с ним считались 9-е государство в мире, участвовал в мировой экономике активно. И даже, в общем-то, Назарбаев претендовал на роль лидера в союзе тюркских государств, конкурировал в этом плане с Эрдоганом. И вот то, что произошло вот в период так называемой транзита власти, обвал, конечно, очень неожиданный, как прогнозируемый, но неожиданный по своей сюжетной составляющей. Это раз. Второе, ясно, что мы еще не все знаем о деталях, то, что происходило в Казахстане накануне ввода войск в ОДКБ туда. Были нюансы, закрытые переговоры, выяснили какие-то отношения. Но, тем не менее, ясно, что обострившие социально-экономические проблемы, все же это триггер, который сколыхнул эти волнения, все протестные движения в Казахстане, они, в общем-то, прикрывали достаточно серьезные моменты, связанные с борьбой за сферу влияния. И вот сам факт, что Токаев обозначил цифру 20 тысяч так называемых боевиков, которые неожиданно появились на территории Казахстана, это, конечно, была сенсация. Это говорит следующее о том плане, что неужели контрразведка Казахстана, где был Салимов, это, по-моему, ближайший родственник, то ли соратник Назарбаева, он возглавил госбезопасность, неужели они это прозевали и так далее. Откуда они появились, кто их поддерживал? Но есть предположение, что это, и скорее всего, так и есть. Это скорее так называемые выходцы или этнические казахи, киргизы, уйгуры из Афганистана, то есть которые примкнувшие к Талибану, и которые, в общем-то, спокойно внедрялись, потому что они себе до определенного момента не обнаруживали. И вот кто запустил этот механизм, остается только догадываться.
Да, Станислав Николаевич, пока мы далеко не ушли, скажем, что Талибан – террористическая организация и под международными санкциями, и все такое прочее.
Да, то есть вот здесь нужно, необходимо, конечно, будет правительственная комиссия, которая уже создана, будет расследование, будут судебные процессы, многое станет известно, но сам факт, что Казахстан подвергся так называемому, в общем, беспрецедентному, масштабному внешнему вооруженному вторжению извне. Потому что такой силы внутри самого Казахстана, даже при всем наличии социально-экономических проблем, при наличии активного протестного электората, такие потрясения быть не могло. Это первое. А второй момент, что вот вы упомянули, что Теперь, конечно, необходима политическая трансформация. Дело в том, что транзит власти от Назарбаева к Токаеву оказался и технически, и политически неудачным. Так, а Назарбаев задержался в управлении. Тогда Лискадзе говорят, где уже на последних этапах он, видимо, мешал Токаеву, это раз. Второй момент, Токаев говорил в своем пакете предложений, это реформа политической системы, это новые выборы в парламент, это создание более эффективного правительства и так далее, и так далее. То есть он пойдет по пути трансформации политической системы. И, наконец, третье, вы понимаете, Казахстан оказался на историческом перепуте. С одной стороны, он член ОДКБ, член Евразийского экономического союза, член Шанхайской организации сотрудничества. С другой стороны, он активный игрок таких же интеграционных процессов в масштабах Тюркского союза. Вот эта так называемая раздвоенность и так далее привела к тому, что он оказывался на геополитическом переломе и так называемой в зоне геополитической пертурбации. Переход, лавирование в ту или другую сторону, случайно, переход в сторону России и Китая, или наоборот, дрейф в сторону Турции, в общем-то, создавал внутриполитические проблемы, и которые, собственно говоря, сейчас имеют место быть. Вот после того, как произошло сейчас в Казахстане, надо полагать, что так называемый многовекторность Казахстана в период президента Токаева может претерпеть большие изменения. В противном случае, Токаев тоже станет жертвой ситуации, поскольку он преемник Назарбаева.
Скажите, пожалуйста, Станислав Николаевич, вот я сейчас специально открыл карту Казахстана и смотрю, с кем граничит эта страна. Значит, с востока это Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, дальше север это Киргизия, потом Узбекистан, ну и немного там у Каспия с Туркменистаном. Откуда в Казахстане, минуя вот эти все страны, то есть по какому коридору могли попасть 20 тысяч человек, бандитов или террористов, как их называют официальные власти? Что этому могло способствовать? Кто этому мог способствовать?
Да, вы знаете, вот после того, как американцы покинули Афганистан, известно, что и российская сторона, и государства Средней Азии выражали беспокойство усилением возможности Талибану продвижения на север. Да, и всегда возникал вопрос, а какие это продвижения, хотя сам Талибан заявлял, что у него нет таких планов. Посмотрите, мы стали укреплять свою базу в Таджикистане, и уже открыто эксперты говорили в компании, что в самом Таджикистане существуют так называемые стащие ячейки исламистов, которые при определенной ситуации могут подняться. Второй момент, вы знаете, в Киргизии было все время неспокойно, постоянные какие-то перевороты государственные, смена власти и так далее. То и в Киргизии существует так называемый протестный электорат и так далее. Вот использование этого потенциала в своих интересах, определенные силы на Западе для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, они просто могли это сделать. Опасность заключалась в том, что если бы только ОДКБ действовал, не принял решение, и если он молниеносно, то вполне возможно, чтобы заполохали бы и Таджикистан, и Киргизия. Вот в чем проблема. И тогда мы столкнулись бы с вспыхнувшим конфликтом регионального уровня. Сейчас, в общем-то, идет блокирование этой ситуации, но события еще только развиваются, и кульминация еще впереди.
А почему не заполыхали, так скажем, приграничные с Афганистаном, Таджикистан, например, Узбекистан и тот же Туркменистан, который, как мне кажется, слабее всех защищен, а заполыхало в Казахстане, который отделен, так скажем, там и цепью гор, и, я не знаю, степями пустынь.
Да, вот лично мне складывается впечатление, что эта операция готовилась тщательно. Я тут согласен абсолютно с Токаевым, что это была тщательно подготовлена операция. Но произошли какие-то события внутри самой элиты, в ближайшем окружении Токаева.
А кем изнутри, вот, кем-то она готовилась? Да, или внешними игроками?
Да, спровоцировано было какими-то событиями, о которых мы пока не знаем. Но они вычисляются аналитически и так далее. Что заставило так называемые вот эти вот организованные группировки, которые и так далее, выступить преждевременно и так далее. Они, видимо, не готовы были именно сейчас выступать, но, видимо, это наступила ситуация, когда они получили команду выступить сейчас. И они не оказались не совсем готовыми. Вот сам факт, что они били за Алма-Ату, свидетельствует о том, что они, скорее всего, отрабатывали сценарий фрагментации Казахстана на северную часть и южную часть. И они не собирались идти, скажем так, на Астану или Нур-Султан, как, хотя, часто говорят, этот термин уже не используется, название и так далее, для того, чтобы, в общем-то, создать так называемую мятежную зону, мятежную зарубежный Казахстан на юге, это в зоне южного ЖУЗа Казахстана.
А что такое ЖУЗ, объясните нам?
Это, ну, род, кланы. Угу. Казахстан же имеет кланы и так далее. Они всегда существовали и в царское время, и в советское время. А сейчас они в период так называемого капиталистического развития, они были более обострились, появилось этническое самосознание, но в такой несколько искаженном варианте.
Угу. Вот Лукашенко, Путин и Пашинян созванивались сегодня как главы стран, членов ОДКБ, и обсуждали, значит, действия миротворцев этой миссии в Казахстане, и определили главную задачу недопущения проникновения туда, ну, как я понимаю, в Казахстан, бандформирований извне, ну и в целом в регион, в Среднюю Азию. Но ведь буквально неделю назад, что ли, была новость, что новые афганские власти принимают где-то у себя, я уж не помню, в Кабуле это было или нет, неких неназванных, в том числе российских инвесторов. И вроде как давали гарантии безопасности, что будут бороться с серьезными радикальными элементами типа остатков запрещенного исламского государства, запрещенной Аль-Каиды и прочими-прочими. Вот получается, что это не такие надежные партнеры? Или нет, откуда эта дестабилизация это берется?
Все дело в том, что Талибан, эта структура, которая запрещена в России, он неоднороден, понимаете? Вот часть Талибана, которым мы лояльны по отношению к государствам Средней Азии, с Россией, мы ведем с ними контакты, он договороспособный с Западом, они и так далее, они протягивают руку и требуют помощи и так далее. Есть другая часть, радикально настроенная и так далее, экстремистская часть, которая, видимо, поощряет ту политику, которую плоды, которые мы видим в Средней Азии. Вот с тем Талибаном, с которым мы общаемся и которые делают такие благостные заявления, в общем-то, у них сомнений нет. Но сама эта структура, она неоднородная, и внутри самого Талибана, который сейчас правит в Афганистане, идет большая борьба. Он, там начинается новый виток гражданской войны, гражданского внутреннего противостояния. И этот процесс еще не устаканился. И поэтому однозначно вот так объявлять весь Талибан в том плане, что он поддерживает эти радикальные исламистские движения и выступления в Средней Азии, это было бы неверно.
Станислав Николаевич, спасибо вам за комментарии. Станислав Тарасов, политолог-востоковед, был в эфире. И напомню, что Талибан – террористическая организация, находящаяся под санкциями ООН уже 20 лет без малого.